Добрый вечер, уважаемые интернет-зрители. В эфире передача «На самом деле» на канале Револьверы ТВ. Я Валерий Смирнов, и рядом со мной на экране Александр Краснов.
Добрый вечер.
У нас сегодня тема «Плюсы и минусы удаленки», поскольку Собянин, мэр Москвы, выступил сегодня с заявлением о том, что переход на удаленные формы работы, которую он рекомендовал на прошлой неделе для того, чтобы сбить волну заболеваемости коронавирусом, не дал ожидаемого эффекта. Количество людей в транспорте и на улицах Москвы не уменьшилось, во всяком случае, существенно. И поэтому с 5 числа, это будет через неделю, да, почти, с понедельника будущего, рекомендуется или требуется, чтобы 30% всех работающих на предприятиях были приведены на удаленный режим работы, в частности, все лица старше 65 лет, если таковые имеются, и в случае, если только это не является каким-то критичным для предприятий, там, для действий организации или для предприятий там, Росатома там, и тому подобных фирм. Ну, насколько эта мера будет действенной и вообще может ли она что-то дать, мы сейчас вот как раз и обсудим с тем, чтобы понять, какие есть плюсы и минусы вот такого перехода, если он действительно состоится. Саш, что ты думаешь?
Ну, мне не сильно нравится в этой парадигме высказываться, потому что так, я бы начал с другого несколько. Какая-то же проблема, подошел с другого конца. Угу. Если пришла беда в виде вот этой пандемии, объективно, так сказать, увеличивается количество погибающих от этой или болезни, или вследствие этой болезни. Общая смертность, она, очевидно, увеличилась. То есть, необходимо как-то реагировать по этой части и, ну, а, лечить, б, карантинить в случае необходимости, и как-то справляться со всей этой историей, причем справляться желательно таким образом, чтобы это не носило минимальный урон экономике и, так сказать, нормальной жизни людей. Вот, собственно, внутри вот этой системы, необходимо грамотно плавать. Для того, чтобы там грамотно плавать, нужно иметь, по крайней мере, две системы. Первая, это надо точно знать, сколько народ заболел. Значит, тут парадоксальные вещи происходят. На данный момент статистики по количеству заболевших, лежащих в больнице ковидом, не существует. Вот ты можешь себе представить ситуацию? Можно узнать, сколько заболело. Об этом какие-то цифры дают. Можно узнать, сколько померло. Дают. Сколько выздоровело? Можно. Сколько находится в больницах? Нету этих цифр. Угу. Казалось бы, что проще, так сказать. То есть человек с диагнозом лежит, ковидовским-то. Значит, никто эти цифры не дает, не складывает, не учитывает. Как можно принимать решение, когда ты не знаешь, вот это элементарно. Как ведется учет? То ли в одной ситуации говорят, давай всех запишем в ковидники, чтобы нам больше денег заработать. Это одна ситуация. Другая ситуация, когда говорят, не записываем в ковидники, говорим, что у них просто какая-то внеболичная пневмония. Другая ситуация. Как ты можешь лавировать между желательным получением иммунитета в обществе и того, чтобы не перехлестнуло волна заболеваний в больнице, когда ты не знаешь, сколько у тебя заболевших. Uh-huh. Это первый вопрос. И эта система, она отсутствует целиком. То есть она, вернее, присутствует, но она полностью подвержена политическим каким-то рекомендациям. Когда Путину надо проводить поправки в Конституции, все вдруг выздоровели. Когда нужно запретить митинги, все вдруг заболевают. Как можно доверять этим цифрам? В принципе, доверить невозможно ничего. Я не знаю, как в других странах происходит. Я там не жил так длительно и не знаю, как они реагируют на этот ковид. Но у нас это совершенно точно не соответствует действительности. Причем признают все. Все говорят, что мы можем только доверять. Вот да, с другой статистики нет, мы обязаны ее учитывать. Но что на самом деле происходит, никто не знает. Это признают на самом высоком уровне, на низком уровне, где угодно. Ни учета, ни контроля, ничего нет. Это первое. Второе, что сопрягается с этой проблемой, является, оно параллельно с ней идет, с той же самой скоростью. У нас до сих пор нет тестов уверенных. У жены, так сказать, проверили мне тест на работе. Говорят, вы больны ковидом. Но она нормально себя чувствует. Она с перепугу залегла на дно. Обзвонила всех родственников, с кем она общалась, так и предупредила. Все тоже залегли на дно, и я в том числе. Все несчастные, все меряем температуру, все прочее. Через два дня звонит, говорит, нет, пришли, забрали кровь. Сделали другой тест, выяснилось, что нет ничего. Это куда? Причем это же происходит не на уровне, так сказать, одной племянницы жены. Это происходит на уровне, так сказать, там какого-то большого количества людей, которые оказываются в аналогичной ситуации, и это влияет на ту самую статистику, о которой я говорил в самом начале. Раз у тебя нет статистики, раз у тебя нет уверенных данных, так сказать, казалось бы, проще, закупи эти тесты в нужном количестве, проводи тестирование. Причем проводить тестирование надо приблизительно в один день столько же, сколько в другой день, потому что у тебя статистика, она скачет от того, сколько ты протестировал. Центральная Африканская Республика не тестирует. У них как вот 2 месяца было назад 8 заболевших, так они, так и 8 и есть. А кто его знает там в джунглях, кто чего болеет и кто нет? Там никто не тестирует, то врачи не приезжают. Тот, все врачи, которые приехали, всех съели. Ну, пойми, где, что там с ковидом-то. И у нас ситуация такая, она выясняется, что мы не знаем. Если у тебя нет этой статистики, нет тестов, как ты можешь проводить вот эту грамотную политику между заболевшими и выздоровевшими, и понять, надо тебе делать карантин или нет? Ты вывод этот сделать не можешь. У тебя нет данных для того, чтобы понять. Ни по тестам, ни по статистике ты не понимаешь опасность того момента, так, в котором ты сейчас находишься, для того, чтобы принять решение, вводить карантин. И какой карантин? Жесткий карантин, мягкий карантин, как? Поэтому мне вот эта парадигма, так сказать, на уровне о том, что, значит, послюнявил палец, вытащил, определил ветер и сказал, пожалуй, карантин вводим, такой-то. Будем штрафовать по 5000 рублей. Или не вводим. Я отказываюсь понимать эту логику. Я не понимаю, как можно на основании этих данных, на основании этих тестов принимать вообще какие-то решения. Может, его надо вводить, может, не надо. Я сторонник того, что должны быть какие-то критерии, разработанные ВОЗом или нашим Министерством здравоохранения, которые говорят, по достижении такого-то, такого-то, надо. Пока это не достигло, не надо. Причем в одном городе может быть так, в деревне может быть так, а в Якутии может быть вообще иначе. Там не доищешься людей, так сказать, там на 2 километра, так сказать, один человек, всего плотность населения. Какой карантин нам, к чертовой матери, зачем он вообще нужен? Ну, вот у меня соображения такие. Я сторонник научного подхода для того, чтобы принимать решение осознанно, посчитанно. Тогда в этом есть смысл. А сейчас в этом смысла нет. Это какая-то дурная политика, в чем люди теряются от этого, так сказать, не понимают этой реальной ситуации. Вот у меня такое воззрение.
Угу. Ну, я в качестве продолжения этой же мысли хочу сказать, что вот недавно в сети появилось открытое письмо врачей и медицинских работников всем бельгийским властям и всем бельгийским СМИ. Речь идет о письме, написанном группой бельгийских врачей, касается этой ситуации Бельгии, ну и во всем мире, которое подписало довольно внушительное число для Бельгии, я имею в виду, так сказать, этих врачей. Это почти 400 врачей, где-то 1340 квалифицированных медицинских работников, ну, читайте, медсестры, обслуживающий персонал, и где-то около 9000 граждан. Что по бельгийским меркам, опять же, достаточно много, да, для этих всех манифестаций. Но смысл этого письма, желающие, интересующиеся вопросом могут найти его в сети. Оно очень объемное, оно включает в себя массу всяких медицинских, как бы, терминов и положений. Но сводится оно в двух словах в том, что, во-первых, никаких достоверных тестов не то, что у нас, а вообще в мире не существует. Что они определяют только какую-то приблизительную градацию ковид, не ковид, тот, не тот, непонятно. Значит, и в целом заболеваемость ковида не ушла дальше заболеваемости гриппом, ну, в период каких-то больших пандемий или чем-то подобным. И поэтому все вот эти меры, так сказать, социального абстрагирования, я даже не назову их дистанцирования, потому что речь идет о выключении человека из общества, они являются и ничем не обоснованными, и абсолютно бессмысленными, потому что фактически они препятствуют людям, так сказать, нормально существовать в их окружающей среде и таким образом приобретать свой собственный иммунитет, который в конечном счете является главной защитой против всех этих инфекций, а не какие-то там дополнительные вакцины там, или что-то еще, которые, так сказать, должны спасать поголовно всех. Я подчеркиваю, я очень суммарно излагаю этот документ, он, наверное, на 20 страницах, примерно так, по моему расчету, состоит. И желающие могут его найти в сети и увидеть просто, что это не позиция одних только там каких-то российских медиков, а в данном случае вполне благополучной и цивилизованной, скажем так, западной страны, в которой эти меры тоже существуют и, естественно, вводятся в большом объеме. Также, как вы все знаете, что достаточно большое количество граждан, конечно, протестует против этих ограничений, потому что они носят какой-то явно неосмысленный характер. Где-то там вшестером нельзя собираться, где-то впятером, где-то больше, чем 1000 человек, где-то кого-то надо закрыть-то еще по районам, других открыть, все при этом ездят в метро. Ну, в общем, какой-то билиберда. Я это все говорю к тому, что в действительности, как уже было ясно этой весной, вот все эти антиковидные меры, они отражают, скорее всего, суету и растерянность властей, характерную не только для России, а вообще в мире, которые не знают, а что надо сделать. Надо сделать какое-то действие, которое бы показало, что мы вот эффективно боремся, мы бдим, мы не даем, так сказать, мы вот из кожи вон лезем. А что именно, они не знают. И, собственно, даже не знают вот по тем объективным показателям, о которых Саша только что говорил. Ну, нету их, этих объективных показателей. Есть предположения, которые для тех, кто внимательно следит за ситуацией, она уж развивается как минимум полгода, они приобретают порой взаимно противоположные направления. Нужно носить маски, не нужно носить маски. Нам с равным успехом одни и те же люди доказывают две противоположные вещи, которые они доказывали с интервалом в 2 недели, например. То же самое, как и самоизоляция, вот это вот, слава богу, о ней вроде бы сейчас всерьез пока никто не говорит, ну, во всяком случае в Москве. Но, в общем-то, подбираются, я чувствую, именно к этому, потому что призыв перейти всем на удаленку, это, так сказать, вот один из вариантов самоизоляции. Вы как бы не выключаетесь от процесса, но вместе с тем как бы вот и самоизолированы. Насколько это полезно, вот с точки зрения работы, на мой взгляд, это плюс, так сказать, вот этого самоизоляции, что действительно сейчас все большее и большее количество рабочих функций может исполняться дистанционно. И это освобождает работников, людей от того, чтобы перемещаться по пространству, что помимо того, что является там возможным источником там заражения, особенно в осенне-зимний период, когда у нас люди вообще простудными заболеваниями болеют чаще. Но это объективно так, вот всю нашу жизнь было так. Вот, и вряд ли тут какие-то карантины это изменят. Значит, если кто-то самоизолируется и не попадет в эту среду, ну, наверное, вероятность такая будет меньше. И с другой стороны, это экономит время существенно, потому что для тех, кто отправляется на работу и тратит в поездках 2 часа, вот эти 2 часа в день сэкономленное время, это достаточно существенно для жизни. Так что я думаю, что здесь может быть даже и толчок определенный есть к более прогрессивным, скажем так, формам труда, чем они были до сих пор. Пожалуйста, Саша.
Мы уже перешли к удаленке, так сказать. Я вот хотел бы реплику дать по обсуждаемой теме. Значит, Валер, в чем дело? Если бы этой проблемы не существовало, так сказать, наверное, бы ее как бы в итоге не поняли. Проблема все-таки есть. 1 миллион дополнительно помер народу. Уже больше 1 миллиона в мире, так сказать, перескочили эту цифру. Более того, помер не просто так, а с характерными приметами, так сказать, вот это, с дыхательной способностью, с потерей обоняния. То есть это, он не отличается от гриппа, он ближе к испанке, этот коронавирус. По своему действию и видно по распространению, по скорости, по смертности, он ближе к испанке. Я к тому, чтобы не от того, чтобы закрывать глаза на эту проблему и говорить, нет, мы будем ходить как обычно. Я за то, чтобы исследовать эту проблему. Исследовать и сделать нормальные научные выводы. И после этого сделать грамотные рекомендации по этой части. Потому что вот длительное время хвалили Швецию, что они вот плюнули на все. Сказали, мы вот идем в сторону коллективного иммунитета. И ничего не поменяли в своей жизни. Ну, конечно, кто-то там в индивидуальном характере поменял, но в целом государство не принимало никаких строгих решений. Все выглядит, так сказать, с экрана телевизора хорошо, и журналисты рассказывают, да, вот как Швеция всех обманула, вот она без всего обошлась и все прочее. Вот в данный момент я посмотрел перед передачей, где находится Швеция по заболеванию, так сказать, людей, ровно рядом с Китаем.
А в Китае вот, сейчас очень слабое, кстати.
Я не к тому, что такое слабое или не слабое. Я просто говорю, что Швеция заболела за все время, так сказать, существования этой эпидемии, там 86, и в Китае 87. Вот порядок величин, то есть они рядом находятся, в таблице находятся на соседних строчках. Я не берусь утверждать вот прямо сходу, что всем надо действовать китайским методом. Ставить везде заграждения, палки, всех прыскать гадостью, ловить с очками людей, значит, сажать в тюрьму, так сказать, не выходить из дома, там, чтобы, значит, дежурные стояли. Но показывают, что если сильный карантин применить, он действует. Это факт. Вот, потому что полуторамиллиардный Китай и маленькая Швеция, в которой там 10 миллионов народу, значит, они оказались, так сказать, на одной полке, так сказать, по прошествии времени, и карантин действует. Но вопрос, как, куда, чего, зачем делать, так эти ИКО, значит, для меня вот этот закрытый вопрос. Что касается удаленки, то, на мой взгляд, я сразу перескакиваю на эту тему. Здесь вообще, по-моему, единого рецепта не существует. Есть виды работ, которые можно делать на удаленке, а есть виды, которые ну никак нельзя делать на удаленке. Они просто по-разному, это разные виды работ, так сказать. Какой бухгалтер, который обсчитывает какие-то документы и может по компьютеру связываться, по интернету и что-то работать, так и да дай бог ему здоровья. Ибо непонятно, что он вообще в обычное это время на работе делал. Так и он дома мог сидеть, так сказать, и варить суп одновременно, так и обсчитывать чего-то. Если это нормальный, отлаженный процесс, хорошо контролируемый, так сказать, все, там, доверяя друг другу руководителю. Так и. А есть виды работ, которые ты никак от этой работы не уйдешь. Ты должен стоять, например, там, за прилавками торговать в магазине. Если ты не стоишь за этим прилавком, значит, ты не работаешь. Как ты можешь в удаленке работать в магазине? Официантом как ты можешь работать по удаленке? Парикмахером? То есть, по-моему, это немножко мы, попытка выработать какую-то единую рекомендацию, хорошо это или плохо, так сказать, немножко заглядываем куда-то за горизонт. Кому-то хорошо, кому-то плохо.
Нет, ну очевидно, что, естественно, все профессии, абсолютно все виды, так сказать, человеческой деятельности невозможно перейти на удаленку, потому что некоторые из них, в частности, те, которые ты перечислил, там, например, булочная не может работать на удаленке, да, очевидно, что, так сказать, она имеет точный характер. Равно как парикмахер или вообще другие сферы быта. Нельзя быть водителем на удаленке, понимаешь, очевидно. Хотя, может быть, это и какая-то перспектива будущего, с учетом того, что сейчас даже беспилотные автомобили появляются, но, так сказать, пока это еще все-таки не так. Вот самолеты вроде бы освоили уже частично удаленку, потому что дроны получают больше распространения. Но это не тотальное явление. Безусловно, здесь какая-то общая цифра, там 30%, она, так сказать, взята от потолка. То есть на все количество рабочих, работающих, точнее говоря, можно, наверное, кого-то и на 70 перевести. Вот говорят, Голландия на 70% работает в удаленном режиме. Мне встречались еще до пандемии такие цифры. Но, так сказать, то, что всех тотально нельзя это перевести, это совершенно очевидно. Но, кстати, я хочу сказать, что вот то, что Китай оказался на одном уровне со Швецией, меня совершенно не удивляет, потому что мы-то все меряем на полуторамиллиардный Китай, а на самом деле эпидемия там была в провинции Ухань, и сам город, собственно, Ухань, он 7 миллионов, это немало для нас, но это для Китая, это, так сказать, так, большая деревня. Вот. И, в общем-то, его запечатали практически настолько плотно, вот, что фактически речь шла о том, как там в этом Уханьском районе.
В других местах, где он вырвался из города, там нашли и передушили это все.
Не, ну да, 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 но локализовали это фактически вот в районе провинции Ухань. Так что мы это говорим про нее. Китай, она действительно часть Китая. Говорим там 1,5 миллиарда, там действительно 1,5 миллиарда. Но не 1,5 миллиарда заболели коронавирусом или хотя бы там как-то пропорционально. Они фактически вот этом Уханьском районе там всех задавили, посадили на суперполицейский режим, так что никто никуда там не выползти не может. И несколько месяцев это длилось. Я думаю, конечно, что такая перспектива там и в России, и в Европе она показалась страшным сном, а там это все как бы было нормально, вот, исходя из их категории поведения и отношения населения и к населению. Что касается Швеции, ну, так же, как, впрочем, и Беларуси, да, вот, я еще третью страну на этот счет нашел, это Исландия. Ну, Исландия, так сказать, там вообще это остров, можно считать, что, так сказать, он самоизолирован, так сказать, в Атлантическом океане, так что здесь вообще все просто. А что касается Швеции и Беларуси, то там действительно никаких мер не вводилось и сейчас не вводится, что характерно, хотя идет вторая волна. И вот тоже характерная деталь, да, обратите внимание, что вот вся Европа, так сказать, которая запечатывалась, там та же Франция, Великобритания, там Испания, в Италии как-то меньше об этом слышно, так сказать, в ней там вторая волна, все, караул, да, погибаем там и так далее, всех запечатать и так далее. В Швеции до сих пор ничего нет и не предполагается. Беларусь. Вот, пожалуйста, в общем-то, родственный народ, фактически, то связи, так сказать, ну, между Россией и Белоруссией, это точно были, так сказать, достаточно крепкие. Люди ходят спокойно на митинги, без всяких там масок, без всяких социальных дистанций. Но по логике вещей, со второй волны они вымереть должны просто все, как мухи. Никто нифига не вымирает, и более того, и не собирается это дело прекращать. И правильно делает, кстати. Я не относительно мотива демонстрации, а относительно того, что все эти карантинные ограничения, они сами по себе доказывают вот таким образом свою, если угодно, несостоятельность. Не только на положительном примере, но и на отрицательном. Но, возвращаясь к проблемам удаленки, я хочу сказать, что вот определенный плюс, как ни странно, в этом коронавирусе есть. И состоит он в том, что если он служит таким двигательным мотивом для того, чтобы часть людей передвинуть на работу по удаленке, вот вместо того, чтобы приходить куда-то в офис, тратить 2 часа на работу, а чуть ли вводится не директивным способом, вот вы должны тут перевести своих сотрудников, мы за вами тут будем следить, стегать по ушам там, и тому подобному. Ну, это какой-то толчок в спину. Как известно, ведь пока гром не грянет, мужик не перекрестится. А тут получается, что они переходят на этот удаленный режим, в общем-то, как бы под понукание властей и вследствие ситуации. Но объективно это правильный режим, вообще-то правильный ход. У нас средства коммуникации, интернет, они дают возможности гораздо больше для удаленной работы, к чему, наверное, многие были бы сами по себе не способны. Ну, привыкли и привыкли ходить в офис. Но есть и есть место бухгалтера, за которым он сидел уже 10 лет подряд, или он, или его предшественники. Ну, с какого фига его переводить на удаленку? Понимаешь, ни у кого как бы даже голова не зашевелится в этом направлении. А тут появился какой-то стимул, мотив. Может быть, это и во благо. Я вот среди плюсов, я вообще за удаленные методы и работы, и, так сказать, массу действий, которые можно совершить сейчас, включая там и голосование, о котором мы часто говорили, и тому подобное. Но, естественно, в случае, если им обеспечен надлежащее исполнение и контроль. Но сама по себе эта идея, в общем, достаточно зрелая, на мой взгляд, продвинутая. И, в общем, может быть, чем черт не шутит, и коронавирус в этом поможет. Я думаю, что на стране это будет во благо. Во всяком случае, если люди перестанут таскаться по 2 часа, так сказать, тратя в транспорте туда-сюда, и разгрузят таким образом и город, и коммуникации, потому что, по которым из-за пробок уже, так сказать, двигаться трудно, то это будет только в плюс. Тем более, это даже и связь какую-то можно установить совершенно новую между городами, так сказать, распределять работу не только в рамках одного мегаполиса, а, так сказать, гораздо шире и дальше.
Есть такие виды работы. Вот, например, для меня было открытием в свое время, а теперь я знаю точно, что вот эти большие колл-центры, которые обслуживают компании...
Я как раз хотел о них сказать.
Черт где находятся, вообще в другом городе, и там сидят девушки, так сказать, которые просто снимают трубку, и вся эта коммуникация идет через вот этот отдаленный участок.
Саша, даже в других государствах, я тебе более того скажу, понимаешь, в других государствах просто находятся колл-центры, которые обслуживают сразу несколько стран. Это, так сказать, легко сейчас осуществляется. Так что, ну, спрашивают, чего бы нет-то, действительно. Берутся люди там с меньшей стоимостью рабочей силы. Это иногда вот в Магребе, например, делается. То есть, ну, я имею в виду Алжир, Тунис, там, Марокко для стран Европы, особенно франкофонных. Где-то здесь, так сказать, эти колл-центры, они не вполне могут находиться даже не в России. Я знаю, что многие, особенно международные компании, к этому прибегают достаточно охотно. В общем, это надо движение, которое надо, естественно, распространять. Так что я думаю, что по совокупности плюсов от удаленки, от нее, как явление, гораздо больше, чем минусов. Минус, конечно, это что? Но это отсутствие социального контакта, офисной атмосферы. Она может быть для людей важна даже не с точки зрения работы, а с точки зрения, ну, нахождения там в каком-то коллективе, который вырывает тебя из дома, понимаешь, позволяет сменить остановку. Тут есть тоже психологические аспекты, которые тоже не надо сбрасывать со счетов. Вот. Но все меняется, видоизменяется, так что я думаю, что критичным является на самом деле трата времени. Вот если на эту работу затрачивается меньше времени, потому что ты экономишь на езде куда-то, то в целом это прогрессивное явление. А так виды работ все время видоизменяются. Они уже сейчас не такие, как 100 лет назад, поэтому тут, как говорится, упрекать некого и не за что. Ну что же, может быть, мы к вопросам перейдем, Саш, как ты думаешь? Угу. Так, ну вот у нас здесь вопросы, в частности, про удаленку. Получается, люди имеют разные права в зависимости от того, критичны ли их функции для работодателя, как белые и негры. смотрите, шахтерам доплачивают за вредность, критичным тоже должны. Что думаешь, Саш?
Вы путаете права и возможности. Права как одинаковые. А возможности, у одного есть возможность работать на удаленке, у другого нет возможности. Это не права, это возможности. Они разные. А права одинаковые.
Ну, я считаю, что вообще, если люди исполняют разные по функции обязанности, и какие-то из них более важны для организации, в этом смысле критичны, то они и так получают, так сказать, да, это соответствующую материальную компенсацию. Ну, если они больше ответственность несут там или еще что-то. Но другое дело, что какие-то специальности, типа там охранник, наверное, они не могут исполняться удаленно, да, это понятно.
Не идет работать охранником. Если он хочет работать на удаленке, так сказать, он должен выбрать профессию или вид деятельности, который так. У нас нет рабов, поэтому это, еще раз говорю, это не права, это возможности. Они разные. Они всегда разные, они у всех разные. Один мужик под 2 метра ростом, вот, с кулачищами, с такими, которые в состоянии там мешки таскать, а второй чахлый, но зато башка хорошая. Так, вот, там.
Ну тут продолжим. Да. Продолжение этого вопроса. Если у меня критичные функции, значит, я при определенных раскладах рискую сильнее, чем человек без критичных функций. Значит, об этом должны предупреждать по устройству на работу, как у шахтеров. Ну, я думаю, что вы немножко абсолютно воспринимаете вот эти названия критичные функции. Критичная функция, это, на мой взгляд, в моем понимании, это не значит, что человек вот просто один стоит стеной против коронавирусов, которые на него, так сказать, налетают кучей, а все остальные там где-то на удаленке прохлаждаются. И за это ему надо доплачивать, как за борьбу с коронавирусом в собственном лице. Все-таки критичные функции, это без которых нельзя обойтись в заочном варианте. Пожалуйста, Саша.
Я думаю, что ответственность здесь и на работодателя, и на самом работнике. Вы когда идете работать в шахту, вы предполагаете, что вы будете по удаленке, что ли, это делать? Ну, что? Значит, когда если идете в шахту, значит, вы понимаете, что это тяжелый труд, он короче по времени. Раньше выйдете на пенсию, по крайней мере, раньше так было. Значит, будете за вредность, там, за доплату какую-то получать, за какую-то спецодежду, еще что-то. Значит, у вас есть вот определенные, как бы. А то, как в этом анекдоте, так и получается, что про мужика, который в пожарной охране работает, его спрашивают, ну как, работа? Он говорит, да вроде зарплата хорошая, соцпакет неплохой, недалеко, сама пожарная станция недалеко от дома у меня находится, коллектив хороший, так сказать, веселые ребята все и прочее. Говорит, ну как пожар, говорит, случается, да хоть увольняйся.
Ну да. Ну... Я, конечно, думаю, вообще, вот, если так поразмыслить, да, то в перспективе, если удаленка приобретет, так сказать, какие-то всеобъемлющие размеры, да, пока мы к этому как бы не приблизились, но можно такое сфантазировать или предположить, то, наверное, человеку надо будет или будет принято доплачивать за то, что он вот не просто сидит у себя дома и исполняет некую функцию, а ездит куда-то в офис, понимаешь, там тратит время на работу, так сказать.
Все учитывается за заработной платой при заключении контракта, да, это, потому что рынок регулирует цену труда. Так угу, более угу. Сложная работа, более, что нужно добираться далеко. Значит, ну вот такая ситуация. Кстати, цена квартиры тоже ведь зависит от того, насколько близко ездить до работы. Почему квартира в центре дороже, чем на периферии? Потому что, в частности, легко доехать всюду, куда надо, в любой офис. У тебя развязан в плане своей трудзагрузки, ты более свободен. Какая квартира, поэтому дороже.
Так, ну вот тут еще одно мнение. Пока толстосумы у власти, они будут придумывать всякую чепуху. Боятся народных волнений, коронавирус. А другие болезни не надо лечить, дурят всем голову, очень боятся народного гнева. Ну, в любом случае, в этом мнении, с моей точки зрения, есть, конечно, много справедливого в том, что как только начинается вот это вот коронабесие, я назвал бы это так, значит, сразу вот все остальные болезни как-то отступают на второй план. Об этом, кстати, говорится в письме бельгийских лачей, о котором я упоминал уже в нашей передаче. И хочу просто сказать, что действительно вот, статистика от коронавируса, об этом уже говорили раньше, но к месту упомянуть сейчас, она довольно лукавая. Потому что человек, у которого, скажем так, вот на сегодняшний день заболевшим считается тот, кто сдал положительный тест на коронавирус. Вот твоя жена, Саша, вот сдала тест, он оказался положительным. Вот по статистике она выходит как заболевшая. Он потом не подтвердился, но вылечилась. Или прошел бессимптомно. Но он уже прошел единицей, как вот заболевший коронавирус. И при этом, вот, когда начинается эта массированная атака коронавирус, коронавирус, все на борьбу с коронавирусом, вот оказывается, что все другие, так сказать, заболевания, ну вот они просто не лечатся. Или, во всяком случае, отодвигаются на второй план. От чего люди страдают? Вот приведу конкретный пример свой. Да? Вот наши поликлиники в районе, в которой я, так сказать, с удовольствием лечусь там, периодически, был очень хороший кабинет физиотерапии. Вот как только его, как только началось это коронабесие, этот значит, кабинет сразу же конфисковали под необходимость организации штаба по борьбе с коронавирусом. Поставили там какие-то компьютеры, теток каких-то, какое-то время на этих лежаках даже спали врачи, которые не могли уйти домой, потому что все боролись с коронавирусом. В общем, вот такая кутерьма. Но смысл в том, что за эти полгода он так и не открылся. То есть все, у нас вот с физиотерапией покончено. Хотя на самом деле это достаточно такой гуманный и, скажем так, не тяжелый метод лечения, который помогает при очень многих заболеваниях. Вот люди там, я не знаю, заболевают каким-то насморком, кстати сказать, вот теми же самыми осложнениями острых респираторных заболеваний. Им же прописывают там всякие процедуры, там кварцевание, там электрофорез, там еще чего-то. Вот, вот это все сейчас ампутировано фактически. Понимаете? И стало ли об этого лучше всем больным или нет? Я не думаю, что стало лучше. И тем более, что не все повально болеют коронавирусом, как бы там их ни считать, на сотни или на миллионы. А эти больные, которые лечились таким образом, уже не лечатся. И, кстати, во всех поликлиниках, которые объединены вот в нашу единую, сейчас это уже 4 поликлиники или 5, по-моему, которые вместе стали как бы одной поликлиникой с названием разными филиалами, физиотерапия уничтожена во всех. Ну, их же не будешь искать где-то по Москве, я не думаю, что она и осталась. Понимаете, вроде бы это не тот способ лечения или там, поддержания функции организма, который вот-вот какой-то критичный. Ну, нет физиотерапии, ну, что ж поделать, ну, нету. Как-то жили раньше. А ведь с ней жить гораздо лучше. И она гораздо перспективнее с точки зрения лечения заболеваний, вот чтобы не доводить уже там до, так сказать, операционного стола, там вообще госпитализации с аппаратом искусственной вентиляции легких. Вот это вот реальный как бы эффект от вот этого коронабесия, который я вот в частности могу наблюдать вот прямо здесь у себя. Пожалуйста, Саша.
Я услышал вопрос, как он был задан, а он задан был эмоционально, с гневом по отношению к Толстосумам и в том, что они что-то творят не то, что считает автор. Как всегда остается задаться вопросом, а он конкретно Толстосум или нет? Вот автор. Если он...
Ну, думаю, что нет. Это, кстати, она.
Она, значит, может, толстосумка получается. Значит, получается она... иначе откуда она знает в мыслях, почему толстосумы все бросили и занялись внедрением коронавируса. Мне вот мотив толстосумов не очень понятен. Когда они воруют что-то, мне это понятно и объяснимо. А когда они занимаются как это, коронабесием, так и, мотив непонятен. Так и, откуда она знает так и, мотивы поведения толстосумов, я не уверен. Я вообще как-то плохо себе представляю, что как у нас депутат Шувалова в Московской городской думе, она начинает какой-то хороший вопрос рассказывать о том, что как стройки безобразно делают, тут точная застройка, или дорогу не там прокладывают. Абсолютно верная вещь, на 99%. Заканчивает обязательно. Это все ради того, чтобы олигархи набили себе карманы. Какие олигархи, куда олигархи, почему олигархи. И в этом вопросе, ну и везде виноваты олигархи. Так и здесь, надо немножко отделять толстосумов с... социальной ненавистью в одну кучку, так сказать, может быть, справедливую вполне. А с другой стороны, безобразие, связанное с работой по эпидемии и пандемии. Это немножко разные вещи. Толстосумы, в общем-то, они как бы тут ни при чем, мне кажется.
Ну, я думаю, что логика, так сказать, вопрошающая такая, что у нас при власти находятся олигархи, то есть их как бы деликатно называют толстосумные или более по-русски, наверное, толстосумные.
Да, у нас чекисты при власти находятся, чекисты.
Ну, то, что они при этом демонстрируют свою некомпетентность, конечно, это, так сказать, другая сторона медали.
Хуже, как сказал, чекист.
Так, Саш, вопрос к тебе. Краснов, откуда берутся цифры на счетчиках заболевших, если вы говорите, что эти цифры не считаются нигде?
Я сказал, что не считаются цифры, которые лежат в больнице. Не просто заболевших, а которые находятся в больнице.
Угу.
Общее количество заболевших есть. И оно с ошибками, с погрешностями, с лишними, с недоучтенными. Эти цифры есть. Они худо ли бедно, они корректируются, так сказать, там, властями, они там чуть-чуть урезаются или, наоборот, добавляются. Я не знаю, что. Но они есть. Эти цифры есть, их каждый день подают Всемирную организацию здравоохранения. Они там суммируются, высвечиваются на экране. Международных счетчиков в частности. Эти цифры есть. Количество заболевших, которые находятся в больнице.
Угу.
Вот этой цифры нет. А она, на мой взгляд, показательна. Она означает, что человек дома лечиться не может, не хочет, не получается. Да? Что, в общем-то, определенный уровень серьезности заболевания, если он махнул на всю хвостом и сказал, горя на огнем, так сказать, лишь бы выжить, и поехал в больницу. Это определенный уровень серьезности, который, причем по самочувствию чаще всего, так сказать, человека. То есть это показатель. И эта цифра, мне как исследователю в данном случае, потому что я анализирую эти цифры, мне бы хотелось понимать, сколько людей серьезно болеют, вплоть до того, что они попали в больницу. Вот на мой взгляд, эта цифра, она представляет интерес, и динамика этой цифры тоже представляет интерес. Угу. Поэтому мы немножко не прослушали, так сказать, разные категории людей.
К тому, что сказал Саша, хотел бы вот что добавить. Вот когда прошла первая волна, скажем так, этого коронабесия, там, ну, март-май, да, и вот отстоялось этот вопрос немножко за лето, а сейчас уже речь подходит как бы ко второй волне, ну, во всяком случае, ее объявляют такой второй волной. Мне казалось, что за это время должны бы скопиться были какие-то интеллектуальные силы во власти, во всяком случае, с точки зрения исследования этих явлений, и выявить уже как бы на спокойную голову, то есть этим летом, да, какие-то объективные критерии. Ну, например, понятно, что с тестом тесты дают миллионные результаты, и их все скопом, так сказать, объявляют заболевшими коронавирусом. Понятно также, что это не так. Понятно, что больше половины объявленных заболевшими, как говорится, переносят это заболевание бессимптомно. Мне вообще эта как бы формула жутко нравится, потому что я представляю себе, вот как бы я, так сказать, там в рабочее время, ну, я не знаю, там, мне много лет назад сказал бы, ребята, вот мне нужно освобождение от работы, например, да, напишите, пожалуйста, у меня грипп, просто я его переношу бессимптомно. То есть вообще ничего нет. Ну, а он у меня есть. Ну, вот симптомы. Ну,
инфаркт. Грипп, ладно, инфаркт бессимптомно перенести.
Да, у меня бессимптомный инфаркт, например. Ну, тут можно, так сказать, пофантазировать, да, так сказать, все покрутят головой. Как сумасшедшего говорят, ты чего вообще? А коронавирус бессимптомный? Да нормально. Да там 60% бессимптомный. Нормально, Константин, все хорошо. Так сказать, чего бы нет. Вот понимаешь, все-таки за эти годы, месяцы, все-таки должна была бы что-то встать на, так сказать, голову. Отличать как-то одно от другого. Но далее. Вот люди действительно попадают в больницу. Ты справедливо, Саша, об этом говоришь. Но насколько мне известно, вот так вот, из разных источников, да, число вчистую заболевших и умерших именно от коронавируса, вот без всяких сопутствующих заболеваний, да, вот просто вот шел здоровый человек, заразился, температура 39, попал, излечить не могут, так сказать, все, так сказать, вперед на кладбище, он умер вчистую от коронавируса. Это вообще какие-то доли процентов, если таковые есть. А остальные, значит, они симптомники с достаточно тяжелыми заболеваниями, там, пороками сердца, там, еще чем-то неизвестно, от чего их, так сказать, не лечат или лечат не так, чего до кучи прибавляется коронавирус, и вот тогда они, так сказать, дают летальный исход. Вот как-то все-таки надо отделять мух от котлет. То есть там, где коронавирус сопутствующее заболевание, отягчающее все, и там, где это, так сказать, чистое заболевание. Вот этого ничего не происходит. И поэтому цифры на счетчиках, конечно, они в самых разных версиях все-таки лукавые. Пожалуйста, Саша.
У меня есть две реплики на этот счет. Реплика номер один. Она немножко оправдывает нашу чиновничью сволочь, так сказать, и научное сообщество. Мы уже обсуждали этот вопрос, и я как бы так и хотел просто повторить, что окончательное мнение об этой эпидемии мы получим лет через 10. Потому что сойдет политическая пена в одну сторону, организационная пена с другой стороны, экономическая пена сойдет с третьей стороны, появятся серьезные исследователи, которые возьмут документы, очистят математическими способами так, эту шелуху, значит, выявит в итоге такой вот этот носитель, чего на него влияет, чего не влияет, как это произошла мутация. Это требует времени. Кто выздоровел, кто помер, подведут статистику окончательно и скажут. Вот как сейчас есть данные какие-то по испанку. Хотя она 100 лет назад была, и казалось бы, ушли. Но более-менее знают, кто, откуда она пошла, как она пошла, как развивалась, что к этому привело, так сказать. Сам генетический код ее расшифрован. И с испанкой более-менее понятно, что делать. Вот я думаю, что здесь там, лет 5-10 должно пройти, чтобы серьезные дядьки, так сказать, не спеша, могли бы это дело все разбусолить, так сказать, принять выводы и сделать какую-то устоявшуюся точку зрения. Поэтому на данный момент чиновники это не могут. Но есть и вторая реплика. Они не хотят этим заниматься. Наши чиновники. Ты говоришь как какой-то...
Или не умеют, или не понимают. Саш, это ты вот говоришь не хотят, имея в виду, что они могли бы, но им лень там, впадлу.
Нет, вот это, может, тут я не знаю, значит, тут, значит, какая ты говоришь об интеллектуальном понимании, так сказать, что произошло, это не врачебное понимание, которое через 10 лет придет, не научное, а организационное, что вот как с этим поступать. Они даже этим не хотят заниматься. Научным это понятно, что они не могут заниматься. А вот даже организационным, которые есть, не хотят. Не хотят. Значит, люди живут одним днем, одним рублем, одним пониманием, так и то, что делать. В этом наша чиновничья система, замкнутая на вот эту пресловутую вертикаль власти, она вот этим характерна. Это вот она, это признак, так сказать. Не будут они этим заниматься. Они каждый раз думают, как бы мне, так сказать, из новой волны коронавируса, якобы, так сказать, извлечь дополнительный доход, потому как дачу надо ремонтировать.
Вот это им понятно. Доход не обязательно финансовый, он может быть и политический на самом деле. Вот. Но я просто в дополнение к твоей реплике хочу сказать, что когда через 10 лет действительно проанализируют эти данные, будет объективная медицинская статистика, все отлично. Просто она уже будет иметь историческое значение, потому что эта волна уже прошла.
Научная, да. Наука великая, она лишняя не будет.
Ты понимаешь, вот научное было бы очень хорошо, если бы 10 лет спустя, да, такое исследование было проведено, и для какого-нибудь коронавируса 32, понимаешь, уже, так сказать, люди, подкованные борьбой с 19-м коронавирусом, да, могли бы сказать, что вот этой мы фигни будем не делать не будем, тут травмировать всех масками, запретами гулять по QR-кодам, так сказать, это все фигня. Понимаешь, вот у меня нет ощущения, что это так будет, если эта нынешняя власть будет в таком же виде продолжать. Пожалуйста, Саша.
После испанки никто не знал, что она повторится. А у нас есть аналог испанки.
Значит, теперь наука знает. Она повторилась на несколько лет, Саша. Это было 3 года там она повторялась, а не 10 лет спустя.
И у нас будет точно так же. Значит, теперь наука знает, что испанка может повториться через 100 лет. Ну, аналог испанки может повториться через 100 лет. Значит, это уже знание на самом деле. Значит, у ученых, у ребят в белых халатах с трапециевидными головами появляется реальная возможность, тряся этими бумагами, историческими фолиантами, говорить, ребята, выдели деньги на предупреждение эпидемии, то, о чем ты говоришь. Это нужная вещь, это правильная вещь, на нее надо затратить деньги. Вопрос, какие, мы не знаем так. Вот если будут серьезные последствия, у них появится основание говорить, ребята, чтобы не было в следующий раз таких последствий, экономических и людских потерь и все прочее, давайте мы лучше одну лабораторию, так сказать, одну лабораторию с одним доктором наук, так сказать, там двумя кандидатами и 5 аспирантами, так сказать, давайте мы оставим, пусть она этой проблемой занимается. Ее рекомендации, каждый раз она под руководством Всемирной организации здравоохранения эти рекомендации она свои дает. Может быть, это сработает. Наука так и развивается, она накапливается в какой-то момент. Потом происходит прорыв, кто-то сделает нормальное прогнозирование.
Так, еще вопрос. Пора ли ввести законодательное понятие критичности функций для работодателя и обязать работодателя проставлять каждому сотруднику галочку, функции критичны или нет? Вы знаете, я думаю, что вы зря вот так как бы прицепились к этому слову критичное, которое было сказано, ну я не знаю, там чисто в словесном обороте, чтобы понять, важны эти функции для организации или нет. Вот. Это, не, разумеется, не расставление галочек. Это зависит от типа производства, от предприятия. Так сказать. Возможно, даже от способностей сотрудника. Потому что если он не может работать на удаленке, например, ну, не владеет, там, допустим, компьютером в достаточной мере, ну, как его можно на него перевести? Пожалуйста, Саша.
Можно, нужно. Напишите законопроект. Пошлите на передачу. На революцию, так сказать, будет законопроект, будет там четко описано, что такое критичный, что не критичный. примут законопроект, напишите. Я думаю, его написать никто не может, поэтому и не делается. И была бы возможность написать, уже бы написали давно. Напишите.
Ну, да, это, кстати, хорошая мысль.
И покритикуем, и скажем, что-то не так у вас тут, не точно указано. Расплывчатые формулировки, двоякое прочтение. Напишите.
Ну, во всяком случае, это можно подкорректировать. То есть, главное, так сказать, чтобы была какая-то, было понимание какого-то этого вопроса, которое можно было бы изложить.
И законодатели, это люди, они согласятся с вами. Напишите.
Ну, во всяком случае, можно попробовать это сделать. Так, вот у нас вопрос из другой сферы. Кому выгоден карабахский конфликт? Кто разжигает? Вы знаете, в чем дело? Ну, вот мы тут уже говорили на тему о Карабахе. У нас была целая передача, так сказать, вы можете ее посмотреть. Суммируя вот, как бы, вот видение, так сказать, современное, я бы высказал вот такую точку зрения. Я не думаю, что кто-то специально вот задался целью там стравить, так сказать, армян и азербайджанцев, ну, как нации, я имею в виду, вот именно в Карабахе, и, так сказать, взял там и разжег пламя, там, ну, допустим, Эрдоган. Есть проблема, вот, и эта проблема, она действительно такая, что ее, так сказать, не найдешь ей разумного решения. Есть область, это 20% территории Азербайджана, в котором преимущественно живут армяне, но есть и азербайджанцы. Тоже это Шушенский район, да, если я не ошибаюсь, Саша. Вот, и, так сказать, эта территория фактически, будучи, то есть формально будучи азербайджанской, фактически является, ну, вот, армянским анклавом, да, который вот находится под патронажем Армении, который, так сказать, ею, ну, фактически тесно управляется, да, что с учетом вот ситуации, конечно, нетерпимо, видимо, для Азербайджана. Мое мнение, что он решил, так сказать, военным путем разрешить эту ситуацию. Я никого не обвиняю в нападении, просто говорю, что мирные пути оказались для него исчерпанными. Опираясь на ту ситуацию, сложившуюся, при которой Армения, которая раньше достаточно была тесна с Россией, сейчас имеет новое руководство, которое с Россией, в общем-то, с кремлевским руководством, во всяком случае, находится в таком латентном конфликте. Опираясь там, ну, и ориентируясь на западные источники, так сказать, еще что-то. И это все в контексте того, что реально Армении в этой ее ситуации, кроме России, никто не поможет. И поэтому, так сказать, представляется, ну, удобный шанс, если угодно, разрешить этот вот 30-летний конфликт вот сейчас вот силовым путем. Мне кажется, что вот в этом корень вопроса. Пожалуйста, Саша.
Этот конфликт казался выгодным обоим сторонам. Обоим сторонам. И тем, кто курирует. То есть, пошевелилась какая-то ситуация такая, что-то взорвалось, что-то рвануло, где-то конфликт произошел, что-то пульнули. Каждая сторона подумала, а не тот ли это случай, который я могу использовать себе на карман? Или там для повышения себе количества звездочек на погонах? Или для достижения какой-то политической цели? Или для чего-то еще? А дай-ка я этим делом воспользуюсь. И причем подавляющее большинство ошибается, потому что они в итоге и погибают, и заболевают, и теряют собственность, и спокойную жизнь. Значит, все ошибаются. Но каждый думает, что выгодно. Там с чего начался конфликт? С элементарной вещи. Там длительное время они в окопах находились, армяне и азербайджанцы, друг напротив друга. В какой-то момент ряд армян пошли пить водку и оставили окопы. И ушли в поселок, так сказать, и там спокойно квасили себе. Азербайджанцы увидели, что пустые окопы. Давай займем. Заняли. Пришли армяне, так сказать, видят там азербайджанцы. Они по ним, значит, пальнули, так сказать, выбили их, там, перестреляли. По крайней мере, какую-то часть. Азербайджанцы, естественно, ответили за своих. И понеслось, и поехало. Кому было выгодно? В итоге погибли, я думаю, те, кто в начале конфликта участвовал, погибли и те, и другие. Какая здесь выгода? С какого угла? А вот те люди, которые сидят в Баку и в Ереване, так сказать, они говорят, слушай, тут у меня тут проблемы на работе, а если будет у нас конфликт, я сейчас выйду как патриот и скажу, что давай всех армян-азербайджанцев, там, в зависимости от ситуации, всех перестреляю, и вроде я хороший, и вроде я так и справился. И произнес эту речь. А какой-то дурак послушал, записался добровольцем, поехал на фронт, и его там убили. Кому выгодно? Никому это не выгодно. Так и в итоге, так сказать, но тоже каждый думает, что извлечет. Тем более мы знаем, так сказать, наших соседей кавказцев не понаслышке. Мы знаем азербайджанцев и армян. Общаемся с ними. И знаем, как они пытаются любую ситуацию, какая независимая жизнь, землетрясение где-нибудь в Австралии произойдет, он скажет, а, пожалуй, тут я сейчас что-то заработаю. Вот заработали, так сказать. Конца края не видно этому конфликту, тысячи лет ему уже происходит. Долбают они друг друга, пусть себя долбают до посинения. Пока не помирятся, не поймут, что выгодно мирно жить. Пока им это в голову мысль такая не, прямая не придет, так сказать, будут друг друга убивать, будет им выгодно в могиле обоим и тем, и другим.
Так, вопрос. Читал, что удаленку вводят, чтобы усилить атомизацию общества, чтобы люди не могли договариваться и бороться за свои права. Насколько это верно? Но вы знаете, насчет договариваться, я не думаю, что новые средства коммуникации, которые, собственно, и позволяют вести удаленный режим работы, они мешают людям договариваться. Скорее наоборот. Появляются вот социальные сети, так сказать, всякого рода, так сказать, способы дистанционного общения между людьми, которые раньше были невозможны. Ну вот хороший пример, там, допустим, те же белорусские протесты. Ведь люди же как-то, так сказать, соединяются друг с другом в условиях даже ограниченного интернета, там, сложного доступа, договариваются, где когда собраться, куда там двинуться там, и прочее, прочее. Вот. Так что, в общем, это объединению людей и борьбе за свои права не мешает. Я специально абстрагируюсь от вопроса, насколько правильно эти формы борьбы и являются ли это борьбой за права. Я просто говорю принципиально. За то, как можно объединиться людям, это просто новые средства коммуникации дают не только удаленку, но и новые возможности по их объединению. Пожалуйста, Саша.
При современном уровне развития интернета уже достаточно. Уже достаточно для того, чтобы так, и ты не выпадал из общественного. Я вот сейчас сижу вот на этом диване, вот за этим столом, вот за этим компьютером, занимаюсь ни много ни мало, как координирую деятельность политических партий по движению в сентябре следующего года в Государственную Думу, КПРФ, Яблоко, Справедливоросы, либералы, которые не входят, которые не являются в Единой России, короче говоря, мы против Единой России плетем сети. Значит, вот координирую, чтобы так кандидаты разошлись между собой, сильных кандидатов, закрыть все участки. Сложнейшая работа, по большей части, потому что это амбиции, и деньги, и политические убеждения, и предыстория отношений, потому что кто-то кого-то обязательно там 5 лет назад за попу укусил, так это, и все это помнят. То есть сложнейшее дело увязать, так сказать, нужно порядка 20-25 депутатов, чтобы они разошлись по разным местам, и вы в итоге провели выбор так, с максимальным результатом. Некий аналог умного голосования, о котором так Навальный говорит. И делаю все это, не выходя из этого стола, не сходя с этого дивана, так сказать, и 3-4 коммуникатора, так сказать, закипают, нагреваются, я постоянно их заряжаю, но эта работа выполняется, так сказать, не сходя с места. Ничего не требует она, ни с кем мне не надо не встречаться, ничего, все чудненько, мы созваниваемся, переговариваемся, ругаемся, оскорбляем друг друга, как положено, все как на работе, только дистанционно.
Ну и экономится время при этом, потому что если бы ты это все делал в разъездах, то, естественно, это бы заняло, так сказать, фиговую тучу времени, это тоже надо понять.
Конечно.
То есть возможности такие предоставляются, конечно. Так, то есть общество не атомизируется, я, так сказать, резюмирую ответ на вопрос, скажу. Оно переходит на новые формы общения, и эти новые формы общения, они по-своему оказываются более эффективными, потому что вы можете вот большое количество людей охватить, так сказать, за один раз. Ну, вот для примера, да. Вот мы сейчас как-то с вами коммуницируемся в этой передаче, в которой участвует, ну, там, единовременно, там, 200, 300, 400 человек. Вот прикинуть, допустим, на масштабы Москвы, да, вот как бы мы могли это сделать, то же самое, например, да. Это надо было где-то снять зал, это кто бы нам его еще дал, да. Так сказать, на такое количество людей. Это не любой зал подойдет, не в любом районе. Да, всем туда собраться, съехаться, несмотря на, так сказать, свои возможности, занятость там и так далее. И
далее, микрофон. Так сказать,
вот это проводить в очном формате. Такое было. Я в этом участвовал неоднократно в начале 90-х годов, так сказать, ну, тогда было другие возможности, другая энергия, ну и другие, как бы, правила внутренней жизни, которые все-таки позволяли собираться, в том числе и оппозиционным организациям, там люди как-то еще были заряжены на демократию. А сейчас это просто невозможно. Понимаете, это остается вот единственным таким способом, который позволяет охватить достаточно большое количество людей. Так что здесь происходит не атомизация, на мой взгляд, а наоборот, вот концентрация общества, только в новых формах, при помощи новых средств, которые власти, конечно, очень хотели бы, чтобы оно атомизировалось. Но тут, знаете, как в анекдоте известном про слона в зоопарке. Съесть-то он съест, да кто ж ему даст. Вот то же самое происходит и здесь. Так что, на мой взгляд, общество не атомизируется. Просто социально активные части общества, они появляются, имеют большую возможность коммуницироваться между собой в гораздо более широком объеме, чем раньше. Так, вопрос ведущим. Вы согласны с тезисом, что Лукашенко труднее свергнуть из-за поддержки России все же, в то время как Чаушеску и с Западом СССР в конце рассорился, и поэтому его с двух сторон задавили? Как ты думаешь, Саша?
Ну, в какой-то степени смысл есть всего этого, потому что, конечно, экономика и связи Беларуси с Россией крайне велики, а так или иначе в Кремле сидит Путин. И эта поддержка, она объективно существует, и, собственно, на этой поддержке он и держится, потому что если бы рядом не было бы, так сказать, или как-то за какой-то серьезной границей находилась бы Россия, я думаю, что уже бы его дотюкали. Но вот положение такое, как есть.
Ну, я с своей стороны скажу, что Чаушеску было труднее, скажем так, потому что он был как бы первой ласточкой в этом всем деле, и на тот период, в 89-м году, ну, если угодно, никто не мог предположить, что это все закончится так серьезно и трагично для Чаушеску. То есть, как-то, ну, вот не было таких еще прецедентов. Он, как говорится, пал первой жертвой этого, так сказать, процесса. Другое дело, что он, стараясь сидеть или на двух стульях, или между двумя стульями, говорят, это очень неудобная позиция, которая способствует разрыву пропасти, назовем так. Он, конечно, недооценил того масштаба, так сказать, который, и разрушительного заряда, который несла в себе перестройка. Вот, и поэтому, ну, наверное, не предполагал, что его как одного из членов, так сказать, организации Варшавского договора, там, соцлагерь и так далее, его, как говорится, вот так вот позволит растерзать, наверное. Но отношения с Советским Союзом он действительно сильно испортил, и вряд ли там было, особенно с учетом перестройки, много желания его как-то защищать. И точно так же он переоценил, я думаю, свои отношения с Западом, потому что он думал, что если он держит такую нейтральную марку, в частности, вот Румыния, например, в 89-м году, год свержения Чаушеску, была единственной страной социалистической, которая поддерживала отношения с Израилем. Это, кстати, способствовало тому, что израильтяне проезжали туда свободно, и вообще вот эта тема снайперов, она все время расследовалась и давала как бы направленность, в первую очередь, исходя из приезжих именно из Израиля. То есть вот оттуда как бы шел контингент. Кстати, то же самое касалось и снайперов в Доме Советов или вокруг Дома Советов в 93-м году. Также вокруг этого вращалась эта тема, и мы получали об этом информацию во фронте национального спасения, еще начиная с мая 93-го года. О том, что, например, приезжают некие группы таких крепких молодых людей из Израиля, как бы в турпоездке, и растворяются просто в России. Вот никуда не выезжают, просто приезжают только в одну сторону. И при этом КГБ тогдашнему запрещено их брать в разработку. То есть растворяются, типа не ваше дело. Это было указание вот из президентской администрации на тот момент. Так что тема была, да, вот тогда эти все технологии, они были в нове или почти в нове. Сейчас уже в эту эпоху, ну и Лукашенко, надо сказать, тоже не дурак. Он, в общем-то, понимает, что, так сказать, эти уже приемы могут быть к нему применены. Так или иначе, они были где-то обкатаны. Кстати, и на Майдане тоже, среди прочего. Вот, поэтому он просто не дает себе попасть в эту ловушку. Его как-то, знаете, вот белорусская оппозиция привычно, так сказать, называет колхозником. Я так всегда смеюсь, понимаете, когда это слышу. Специально посмотрел, так сказать, его биографию, думаю, сколько же он проработал председателем колхоза. Оказалось, что 4 года реально, ну, формально 7, из которых 3 последних он был депутатом Верховного Совета СССР, то есть фактически, Белорусской СССР, то есть фактически не работал, да, так сказать, уже председателем. 4 года, а президентом 26. Ну, по профессии президент, он нравится кому-то или нет, но он так вот, вот так вот реально его, так сказать, профессиональный опыт звучит. И я думаю, что реально находясь на этой должности, он, естественно, понял, что с какой стороны могут быть угрозы, постарался их купировать. Поэтому его, скажем так, вот теми же приемами в той ситуации, которая была там 30 лет назад с Чаушеску, его уже поймать трудно. Я не знаю, может придумать что-то новое, но на ту, так сказать, удочку, наверное, скорее всего, он не попадет. Серьезные исследователи и сейчас есть, это по вопросу о коронавирусе. Один заслуженный врач РСФСР, вирусолог, начал исследование тайно. Но до департамента дошла инфа об этом, и вчера они объявили, что он заболел ковид, и отстранили. Ну, я не знаю, о ком идет конкретно речь, но могу просто предположить, и говорил неоднократно, что вообще ковид – это бизнес в том числе. И как бы нам ни хотелось на эту тему как-то его свести чуть-чуть к медицинской, к медицинским одним показаниям, но реально, так сказать, он частью бизнеса, и поэтому неудивительно, что, естественно, не всем нравится, когда на этот бизнес осуществляется какой-то наезд, скажем так. Мне так кажется. Саш, что ты думаешь?
Я думаю, что вопрос задан некорректно, мы не знаем ни фамилии, ни обстоятельств, что тут отвечать. Энтузиаст науки всегда есть, и делать эту работу надо.
Так, и еще один последний вопрос. В советское время все же старались делать республику по национальному признаку. Почему получилось так, что армяне попали в Азербайджанскую ССР? Коротко я вам скажу так, что вообще Кавказ – это через полосицы разных народов. Вот возьмите Дагестан, например, так сказать, возьмите тот же самый Азербайджан, который там, азербайджанцы – титульная нация, но живет там их достаточно много. Вот, то есть, короче говоря, если вот делать там республики когда-то по национальному признаку, то их бы можно было наплодить очень много. Я напомню, что в первые годы советской власти была одна Закавказская республика, а потом уже ее, так сказать, поделили вот на эти три части, но можно было поделить и на гораздо больше. Пожалуйста, Саша.
Это следствие горного рельефа. Угу. Тут хребты, так сказать, так, один народ, одно ущелье, один народ, одно ущелье. Дагестан весь так устроен. Почему там 150 национальностей? Потому что там 150 ущелий, и вот они. А в другое ущелье переходить сложно, муторно, зимой так вообще не перейдешь. То есть вот приблизительно так. Когда более сложная горная система, не линейный хребет, от которого отходят боковые, а когда несколько хребтов вместе так пересекаются какими-то сложными комбинациями, так народ и заселяется, как, куда есть доступ. Так сказать. Вот в эту котловину зашли, и этот народ живет. Одна деревня, вторая, третья, пятая, так сказать. Они. А вдруг через хребет другая национальность зашла с другой стороны. Это происходит и, например, по Миралай, так сказать. Вот Мачинский горный узел устроен точно таким же образом. Там ты не знаешь, по какой территории ты идешь. То ли по Таджикистану, то ли по Узбекистану, то ли по Киргизии. Потому что по национальности проживающих деревень эта территория, она принадлежит или туда, или туда, или туда, или туда. И ты идешь, так сказать, и здесь вот заканчивается Киргизия, начинается Таджикистан, заканчивается Таджикистан, начинается Узбекистан. И через полосицу она характерна для... Тут нет таких площадей, по которым можно четко все разрезать. Потому что доступ происходит не напрямую, не прямым путем, а достаточно извилистым путем по ущелью. Оно имеет свою специфику. Будь любезен, будь евреем, если ты в еврейское ущелье зашел. Вот с точки зрения жизни.
Ну да, ну и в Азербайджане, поскольку речь шла вот об Азербайджане и Армении, надо понять, что эта территория долгое время была, так сказать, ну она известна там чуть ли не с первых лет нашей эры, что в ней было достаточно много, так сказать, разных владычеств, скажем, персидское, допустим, да, так сказать, турецкое, османское там и прочее. И надо сказать, что в эти периоды вот эта вот центральная власть, будь она там в Тегеране или в Стамбуле, она как бы цементировала эту территорию, и при ней было все равно, где селиться, да, потому что верховная власть все равно для нее были и те, и другие, как говорится, подданные. Вот это была в определенном смысле та же ситуация, о которой мы говорили в прошлой передаче, что если бы там был, грубо говоря, Советский Союз, да, и верховная власть России, то там бы никаких конфликтов не было, потому что не имело бы смысла никакого. А здесь вот они появляются и проявляются. Пожалуйста, Саша.
У меня реплика. Причем при этом власть в основном находилась внизу, там, где благодатные долины, где равнина, ну, да, где большие города, где большие войска, так сказать, там власть. Чем дальше в горы, тем власти все меньше, анархии все больше и больше. Если ты захватил конкретное ущелье, Хевсур, откуда Хевсур, это Хевские, это ущелье, Хеви, ущелье, mm-hmm. вот в Грузии конкретно. Вот mm-hmm. живет это ущелье, и хрен ты их вышибешь оттуда, они тем более еще мечами умеют махать. И когда сверху вниз спускаются, у них реакклиматизация идет, у них здоровье, как у спортсмена хорошего. И они, значит, если ты к ним туда не лазишь, так они спокойно себя ведут. Если ты к ним полез, то получишь по мозгам. И они жили независимо, это натуральное хозяйство в основном. Mm-hmm. И в этой части, например, вот хевсуры, монголы туда приходили, мусульмане приходили в Грузию, там кто угодно по низу командовал, так, а наверху как были, так сказать, хевсуры, пшавы, так сказать, вот, тушины, так сказать. Они так и жили, как жило было это испокон веков ущелье, так сказать, хевсурское, оно хевсурское, пшавское, пшавское. Значит, и как вот они в таком состоянии существовали. Огнепоклонники между мусульманами и христианами посередине, между грузинами и чеченцами, они, по-моему, до сих пор вот в этом, между хребтами так и живут огнепоклонники. Вообще они так никаким религиям вот, ни к христианской, ни к мусульманской не относятся. Их немного. У них там своя жизнь, свои дела, так сказать. Они еще солнцу поклоняются.
Ну да. Ну, заканчивая с Арменией и Азербайджаном, хочу сказать, что Армения – это преимущественно горная страна. Нагорный Карабах – это тоже горная часть Азербайджана. Ну, та, которая территориально к нему относится. Так что, ну вот, в основном, поэтому армяне там, я полагаю, оказались, так сказать, вместе. Так, и еще один вопрос. Мое мнение... Вопрос, да. Мое мнение, демократия в стране продержалась всего 5 лет, с 88 до 93-го расстрела парламента, а по-другому и не могло быть. Много лет крепостничества, народ просто испугался свободы. Ваше мнение. Вы знаете, мне доводилось вот на эту тему уже рассуждать и писать, в частности, вот та самая книга, которую я вам как-то упоминал в одной из прочих передач моя, так сказать, афера российских выборов. И она в значительной части как раз посвящена вот тем событиям, начиная с 91 по 93 год, в которых я доказываю, что те люди, которые получили власть вот в результате падения власти Союза СССР, осуществленной Горбачевым, они, в общем-то, хотели не демократии. Они хотели, чтобы всегда побеждали они. Вот в их понимании демократия, она сводила к следующему. Это к тому, что все время побеждаем мы. Вот тем, которых мы тогда называли демократами. А когда побеждаем не мы, то это не демократия. И поэтому, когда власть перестала, так сказать, когда большинство, собственно, избранных депутатов съезда перестало, так сказать, ну, скажем так, плясать под их дудку, вот тогда они стали педалировать свержение этой власти, то есть фактически расстрел, и поддержали Ельцина и все такое. То есть это не случайный процесс, и не народ в этом виноват, который устал, испугался и бросился на шею, так сказать, демократам, говоря там, ребята, как с вами хорошо, что вы тут все приватизировали и цены задрали, давайте мы лучше с вами будем и с Ельциным, потому что мы устали от свободы. Вот совершенно не так. То есть здесь ни при чем ни крепостное право, ни испуганный от свободы народ, а при том, что те люди, которые захватили власть под демократическими лозунгами, я подчеркиваю, захватили, они не просто были законно избраны, да, они в итоге, когда эта власть стала ускользать из их рук, предпочли государственный переворот и похерить все эти, так сказать, идеалы демократии. И, кстати, продолжают быть уверенными до сих пор, что именно они правильно поступили тогда. Ну вот это так, вишенка на торт. Пожалуйста, Саша.
Когда народ упускает власть из рук и передает ее кому-то другому, получается так, что объявляют одно, а делают зачастую прямо противоположное. Но это делается не мгновенно, а делается с каким-то растяжкой по времени. Ну, например, так сказать. Провели референдум о сохранении Советского Союза. Победили 85% за сохранение Советского Союза. Сказали, хорошо, хорошо, хорошо. И начали его дербанить. И раздербанили. Вот когда раздербанили, все помнили о том, что референдум был. Значит, надо что-то произнести. Сказали, это просто другое название Советского Союза. Вы вспомните. Значит, это просто другое название Советского Союза. Раньше он назывался СССР, а сейчас он будет называться СНГ. А так все будет то же самое приблизительно. И в течение полугода именно такой разговор шел. Его же не разрушали, никто не сказал, что Беловежский пуще, мы сейчас разбежимся в разные стороны и вообще воевать начнем друг с другом. Никто этого не говорил. Все говорили, это просто союзный договор, просто другой, новый союзный договор. Вот он был тот, а стал этот, а так все по-прежнему останется. Черта лысого. Постепенно-постепенно тут начали свою валюту вводить, тут границу ввели. И вот это все происходило. Точно так же и с демократией, точно так же со средствами массовой информации. Их постепенно забирали. Значит, если народ выпускает из рук власть, и, так сказать, она начинает там произвольно, они действуют со своей, они имеют время и возможность дожать ситуацию до того, чего они хотят, а не чего мы хотим. И с этой точки зрения власть выпускать ни на секунду нельзя. Как только человек вырывается, так сказать, из лап народа, так сказать, и пытается самостоятельно что-то рулить, что он считает необходимым, надо тут же отрубать ему башку. И это вот абсолютно верная, точная рекомендация по этой части.
Ну что ж, спасибо вам за то, что вы приняли участие в нашей передаче. Мы исчерпали и вопросы, и лимит времени. И до следующих встреч на канале Револьвера ТВ и на передаче «На самом деле». До свидания.
До свидания. Хорошего.